Здравствуйте, добрый день.
Александр Геннадьевич Хакимов, Чайтанья Чандрачаран. Это духовное имя, кто не знает, поскольку все-таки есть люди, которые странно, но не знают. И вот мы сегодня будем говорить о связи материального мира с духовным миром, ну, а также то, что называется, вот еще раз покажусь и представлю, вот рядом сидит, видите, да? Вот, рядом сидит тоже мой собеседник, аватар, Господь Будда, который пришел на Землю, одна из его миссий была все-таки дать возможность человеку понять, что такое привязки и как они могут мешать или помогать, будем так говорить. Вот об этом давайте мы поговорим. Еще раз рад приветствовать вас.
Да, добрый день, да.
Ну и давайте мы тогда сразу и приступим. Вот вопрос у меня первый такой, пока нету вопросов, допустим, у нас среди наших слушателей. Что надо готовить вначале? Тело или ум? То есть, если мы, скажем, перейдем сразу на высшую, вот будем ум соединять там с душой, с духом и так далее, а тело нам это не позволит, то нам будет сложно. С другой стороны, если мы будем заниматься на уровне как бы тела, тогда это будет мир материальный. И мы в этом мире со всеми нашими привязками.
Хороший вопрос, интересный. Ну, вообще душа, она же трансмигрирует из тела в тело. Вот мы это знаем из ведической литературы, мы также знаем из опыта личной жизни, что тело меняется, а как бы вот душа, личность, она свидетельствует об этих переменах, то есть мы наблюдаем за собой, что мы стареем, тело меняется, но я свидетель как бы тот же самый, и вот душа мигрирует из тела в тело, пока не достигнет тела человека, поэтому сначала нужно получить тело соответствующее, прежде чем мы сможем вообще говорить о душе, в абсолютной истине, о Боге, о каких-то возвышенных вещах, запредельных. Потому что это доступно именно в человеческой форме жизни. Поэтому сначала нужно подготовить тело. И даже те, кто уже родился человеком, это еще не означает, что у них пробуждено, как бы этот интерес пробужден духовный. Нужно еще второе рождение от духовного учителя. То есть первое рождение, оно считается в невежестве. Каждый из нас рождается в невежестве. Это понятно, что ребенок, он даже не знает, как его зовут, собственно говоря. Он ничего не знает, он просто слушает, что ему говорят старшие, он принимает это, он пользуется этим. Постепенно должен познавать этот мир, себя от того, кто знает что-то уже. Вот. То есть его готовят, скажем, к жизни. Это тело еще нужно подготовить. И когда тело готово, оно здорово, оно радостно, оно имеет позитивные впечатления и планы на будущее. Вот позитивные планы на будущее, на какие-то великие дела настроено, на великие достижения настроено, нацелено. Только тогда можем приступить уже к образованию, к обучению духовному. Вот. Либо есть опыт разочарований, который тоже может толкнуть человека к познанию абсолюта, к познанию себя. То есть почему я страдаю, зачем я страдаю, как освободиться от страданий. Вот человек так будет спрашивать. Вот. Но вообще сама по себе духовная жизнь, она радостна. Выполнение ее, оно приносит глубокую радость, огромную радость душе, то есть духовный путь. Вот. И поэтому как бы есть две цели в этой жизни, согласно Бхагавата Пуране, две цели у человека есть. Это первое – здоровый образ жизни, здоровье, а второе – познание абсолютной истины. Тогда он будет полностью счастлив.
Я как-то слушал, помнится, одну из лекций, и вот в этой лекции вы рассказывали о том, как в известной битве на поле Курукшетра пришел Вьясадев, ну, собственно говоря, это действительно там описывается, вот, и начал говорить там, о мире и так далее, воинам, которые уже в сражении находятся. И вот нет ли тут какого-то такого противоречия, потому что до того, как Арджуна подходит к Кришне и говорит, да не хочу я убивать этих, это же мои кровные братья, это дед мой и так далее, я не могу это делать, я не хочу с ними сражаться. А тот ему отвечает, ну ведь это твоя миссия, тебе это надо сделать. Значит, какой может быть мир, если те люди, демонические сущности. Значит, им надо дать, преподать, что ли, урок. Так вот, как тогда поступать? Говорить ли, взывать к совести, там, скажем так, уму и чести нашей эпохи, да, как говорится, или все-таки дать возможность совершиться правосудию, что ли, своего рода?
Есть тактика войны и тактика мира. Иногда мы наблюдаем мир какой-то в обществе, иногда войну. И так происходит постоянно в этой мире. Матрас паршасту каунту яши, тошна сука дука. Да? То есть это чередуется счастье и несчастье. Мир, война, как сезоны года, зима и лето. Вот. При этом никто не хочет войны, все хочет, хотят счастья, хотят совершенства, мира. Но войны возникают, вспыхивают по материальным законам природы, независимо от человека. Накапливается негативная энергия, накапливается зло, накапливаются плохие качества, жадность, зависть. Вот как Дурьотхана, скажем, олицетворяет такое зло, вожделение олицетворяет, власть безбожную олицетворяет. А Юдхиштхира и Арджуна олицетворяют праведников, которые должны уничтожить это зло. И также в Ясадева он призывает всех к миру, призывает всех к тому, чтобы научиться понимать друг друга, прощать друг друга, как бы тактику мира предлагает, прощение. А Кришна говорит, во время войны другая тактика, око за око, зуб за зуб. То есть вот в условиях войны одна тактика, в условиях мира другая тактика. Вот мы должны как бы найти вот свой долг, за что мы будем бороться, да? В каких условиях будем действовать с вами. Арджуна кшатри, да, он должен принимать участие в войне. Вьясадева Брахман, он не должен воевать, браться за оружие. Он должен призывать к миру, даже во время войны должен призывать к миру. Это зависит уже от индивидуальной дхармы человека, что он будет исповедовать, мир или возьмется за оружие. Для кшатрия, для воина взяться за оружие, собственно, это его природа, его долг, его ответственность. Если он не возьмется за оружие, он нарушит свою дхарму. Если он откажется от битвы, скажем, он станет дезертиром, он получит репутацию труса, позор, для него бесчестие хуже смерти для такого человека. Ему лучше героически умереть в битве, чем отказаться от сражения. Об этом Кришна говорит Арджуне именно. Арджуне, поскольку ты, говорит, кшатрий. И твой духовный путь именно путь кшатрия. Ты должен взяться за оружие и отвоевывать, значит, дхарму. Вот. А Вьясадева, он браман, он пишет веды, он знает язык всех живых существ, вот он в мире находится, в покое, в равновесии, он призывает к этому. Вот. И Кришна тоже как бы говорил Арджуне, что ты можешь уйти, тхьяна-йога, 6 глава, уйти в лес, там медитировать, умиротворить ум, достичь самадхи. На что Арджуна сказал, я не справлюсь с умом, для меня остановить ум труднее, чем остановить ураганный ветер. Вот это не соответствует моей природе кшатрия. Вот об этом речь идет. Каков же долг человека? Есть разные варны, разные природы, разные уклады духовные в соответствии. Как бы со своей природой я могу поступать, это считается безгрешно. Но если я имитирую чужую природу, я совершаю грех, это хуже, чем плохо следовать своему долгу, говорится в Бхагавад-гите.
А как вы думаете, мы сейчас живем в какую эпоху? Войны или мира? Какие главенствующие настроения должны сегодня быть у людей?
Да, хороший вопрос. Ну, как бы сказать точнее. В век Кали мира не существует, в принципе, только перемирие. Мир как ну, некие условия, выставляются некие условия мира, да, но настоящий мир – это платформа счастья, когда мы можем жить бесстрашно в обществе друг друга, в политической обстановке, в экономических каких-то процессах, личных отношений, профессиональных, когда отсутствует полностью страх, когда у людей есть доверие глубокое друг к другу, вот это уже мир, как таковой, мир внутри себя, да. А то, что мы видим, что на внешнем уровне вот есть холодные войны, горячие войны, перемирия всевозможные, это вот век Кали нынешний, который характеризуется как бы океаном недостатков, беспокойств, недоверия. Человек даже сам себе не очень доверяет век Кали, смогу ли сдержать свое слово или нет. Я не уверен даже в себе, видите, у нас вот такое положение нынешнее. Вот, поэтому современный человек отличается от тех кшатриев, от тех ариев, которые жили когда-то в те времена, в другие эпохи, которые держали свои обеты и слово пожизненно. Цари того времени, такие как Джанака, они выполняли свои обещания, даже те, которые давали во сне, говорится. То есть царь, который не выполняет обещания, не может быть царем, в принципе. Вот, вот такого как бы уровня был интеллект и ответственность дхарма человека в то время. То есть он давал слово, это был уже документом, основой. То есть вот это было доверие. Вот на таком доверии можно строить мир. Мы говорим и так же и поступаем. Мы никак не можем, не отклоняемся от дхармы. Вот это мир. А сейчас нет такого мира. Мир неустойчив. Я могу поменять свое мнение в любую минуту. Человек может жениться, развестись много раз, не сдерживая своих обетов, обещаний. Векали – это обычное явление, непостоянство. Поэтому это больше можно называть перемирие или как бы беспокойство, океан беспокойства, ум беспокоен, непостоянен, изменчив. Вот в такой атмосфере мы сейчас живем. И поэтому с таким умом нельзя кого-то назвать кшатрием, браманом, или вайшей, или даже шудрой. Это не цивилизованный образ мысли еще.
То есть сегодня, получается, перемешаны варны, да?
Верно, смешиваются, да, смешиваются варны, смешиваются природы, даже мужские и женские природы смешиваются. Сейчас странные такие явления мы видим.
Ну да, сегодня доминируют женщины, премьер-министрами становятся, да? Трамп назначил впервые вообще за всю историю, назначил начальником Центрального разведывающего управления женщину. Где-то это было, это вообще нонсенс. Начальник полиции в Техасе женщина.
Удивительно. Да.
Ну, это веяние 10-тысячный цикл перемирия, да, в мини-сати-юге в рамках Кали-юги, правильно? Дальше все пойдет по-другому. Перемирия не будет уже, точно?
Перемирие. Сейчас хоть есть перемирие, действительно. То есть мы вот как бы на грани отношений плохих, но держимся. Вот сколько я помню себя, да, вот СССР был еще, Америка, всегда было напряжение, и до сих пор оно еще сохраняется вот всю мою жизнь. Вот мою небольшую жизнь я вижу, что вот эти перемены не наступают, как бы. Но перемирие какое-то есть, равновесие все-таки удается сохранять, все-таки мир еще существует, как бы не разрушается основательно.
Я вам хочу сказать, уважаемый читатель Чандра, Александр Хакимов, вы как раз в тех программах, в которых вы участвуете, и что самый интересный показательный момент, сегодня вы находитесь в центре Сангейтс, тут нету, тут не то что перемирие, тут полный мир у нас. Все, кто приходит на лекции, все, кто присутствует на наших программах, в полном соответствии с теми требованиями, скажем, которые предъявляются, возможно, к переходному периоду в духовному состоянию человека. Но, тем не менее, у нас есть некоторые вопросы. Давайте я все-таки их озвучу уже от наших зрителей. Ну, вот первый вопрос. У каждого человека есть духовный учитель или его нужно искать?
Духовный учитель – это Бог в сердце. Это вот как бы изначальное понятие. Его называют ади-гуру. Изначальный гуру в сердце. Это как наша совесть. И есть также проявление внешнее этой совести, этой сверхдуши, Бога в сердце. Это воплощенная личность, которая вот может присутствовать в этом мире и давать те наставления, которые исходят внутри сердца, из наших сердец, но которые можем смутно слышать, допустим, или недостаточно ясно различать этот голос совести. Или голос совести может быть заниженный, вот, который я лично сам занижаю, как бы устраняю, придаю забвению, чтобы он не мешал мне выполнять мои эгоистические желания. То есть у меня есть конфликт с совестью, как у каждого любого человека. Один психиатр известный, Антон Бойзин, в прошлом веке сделал это открытие, что любое психическое отклонение – это конфликт с собственной совестью. То есть с Богом у нас не лады внутри себя. Вот чтобы возвысить этот голос совести, нужно соответствовать, как бы, вот, быть честным перед самим собой, перед этим голосом совести. И для этого, чтобы услышать его, который вот этот голос совести, необходим воплощенный гуру, который уже может говорить от имени сверхдуши. То есть человек, который связан со сверхдушой и подчинил свою речь, мысли и поступки этой высшей воле. И от него мы можем получить как бы, вот эти наставления, которые пробуждают нашу душу, которые мы узнаем себя как бы. Я начинаю слушать и узнавать себя, пробуждаюсь, как бы просыпаюсь, начинаю понимать, что хорошо, что плохо, что в высшем смысле хорошо, что благо для каждого живого существа. Нужно все узнать посредством слушания духовного учителя. Этого духовного учителя мы должны найти сердцем, желать в сердце. Это не географические поиски, не физические поиски, не через интернет, конечно же. Нужно слушать сердцем, желать сердцем, и тогда сверхдуша эту связь установит. То есть я просто на слух, слушая свое сердце, могу понять, вот это мой духовный учитель. Что это означает? Это означает, что я чувствую, что я не могу не следовать тому, что он говорит. Я не могу, совесть моя не позволяет. Он настолько чист, настолько добр, что я не могу не делать то, что он говорит. У меня появляются силы делать то, что раньше не мог делать. Вот это мой духовный учитель.
Но когда мы говорим связь сердцем почувствовать, означает ли это, что, скажем, мы должны выйти на уровень параматмы? То есть мы там джива, допустим, живое существо, параматма – это нечто такое высшее такое. Это ли есть то, что вы сейчас сказали, слушать свое сердце? Или до этого уровня мы еще не дошли?
Можно так сказать, как вы говорите, что это уровень параматмы. Мы можем не дойти до этого уровня параматмы в полном смысле слова, но мы можем почувствовать связь с параматмой, если у нас есть искреннее желание обрести эту связь. Вот как только у человека появляется это искреннее желание, связь уже начинается. Еще не полная, еще не полный уровень достижения параматмы, но уже это начало, уже связь, уже йога начинается. Мы начинаем это осязать внутри себя. Это зависит именно от искреннего желания человека. И тут же параматма связывает нас уже по законам высшим. Мы можем найти духовного учителя, можем найти правильную практику. У нас появляются условия, появляется энергия это делать. Это, знаете, что это уже связь с параматмой. То, что было невозможным, становится возможным для нас.
Хорошо, у нас есть еще вопрос такой. А разве можно постичь абсолютную истину, спрашивает Людмила.
Нет, постичь невозможно до конца абсолютную истину. Вы правы. Да? До конца она неисчерпаема. Это тайна тайн. И в этом как бы ее прелесть, что она таинственна, всегда остается. Сколько бы я ни постигала, тайна еще больше углубляется, еще больше интригует, еще больше захватывает, и она неисчерпаема. Это прекрасный путь. Все, что мы познаем как бы до конца, в кавычках, вот при помощи каких-то вот физических законов, наблюдений, наук, теряет свою тайну, таинственность. Мы теряем как бы понимание красоты человека, если мы понимаем просто, как он физически устроен, как работает кишечник, как сокращаются мышцы, что такое нервные каналы, и никакой тайны в этом нет, и становится чем-то обыденным, скучным, неудивительным. Но когда мы чувствуем тайну, ощущаем, общаемся с тайной, это всегда раса, это всегда счастье, удивление, это восторг, это восхищение. Вот это познание абсолютной истины, оно уходит в вечность. А познать до конца даже и смысла нет. Чтобы разоблачить абсолютную истину и потерять к ней интерес, нет, в этом никакого смысла нет. Это всегда для нас тайна, неразгаданная, притягательная, захватывающая.
Хорошо, есть еще вопрос. По каким признакам можно понять, что духовное развитие идет правильно? У каждого свой уровень развития. Человеку, недавно пробужденному, сложно. У меня учитель есть. И вот он говорит, чтобы дальше двигалась сама.
Хороший вопрос. Да, что-то мы должны делать сами, и что-то мы должны получить по милости, то есть как дар Божий. Это называется на санскрите садана и крипа. Садана – это мои усилия, то, что я совершаю в духовной практике. Например, моя такая духовная практика. Соблюдать 4 регулирующих принципа. Это отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса и повторять 16 кругов по 108, 16 Хари Кришна Махамантра ежедневно, внимательно. Эти обеты я дал 33 года назад духовному учителю, этому следую ежедневно. Это то, что я должен делать сам. Это называется садана. Включая ранний утренний подъем, полное омовение прохладное, утром вся эта духовная практика с утра должна быть, чтение книг. То есть это все относится к моей садхане. Но а все остальное, если я это делаю, все остальное, это называется крипа. Это как лекарство. Я его принимаю регулярно, это я должен делать. А лекарство дает мне исцеление. То есть это крипа уже от самого святого имени, от духовного учителя, его наставлений, от его расположения ко мне. Я получаю уже трансцендентный опыт, связь получаю. Это называется крипа, милость, нисхождение. То есть есть мое восхождение, есть ко мне нисхождение. И вот эти два процесса, они ускоряют процесс. Таким образом, гуру прав. Он может дать милость, но также ученик должен что-то делать сам.
Есть притча такая, естественно, когда, ну, вы сами, может быть, расскажете, ну, я, так сказать, вкратце, когда известный человек, который соблюдал все законы ведические, который делал все, как положено делать, действительно очень и очень продвинутый, и сапожник, который просто любил Бога внутри себя. Да? Помните, и вот Нарада Муни, который пришел, и вот они хотели попасть туда, в духовный мир, и кто из них должен выполнить, ну, какую надо, короче говоря, краткую такую вот дорогу, и чтобы попасть в духовный мир, что надо сделать. И дарование, вот это именно милость, это была дана как раз таки сапожнику. Он очень обиделся, потому что сапожник вообще ничего не знал, а тот знал все. Вот почему вот так, расскажите.
Интересный момент. Этот сапожник, он обладал верой, а вот этот возвышенный как бы йог, он, хотя у него была возвышенная садхана, возвышенный образ жизни, он не обладал верой. Вот, и как это проверилось?
Да, все делал.
А?
Механически все делал, да?
Он механически делал, как бы, но ради самой садханы. Садхана ради самой садханы, как бы. То есть я так получаю тоже какую-то славу, признание людей, что у меня чистый образ жизни, я могу руководствоваться внешними какими-то факторами. А сапожник, он внешне жил такой простой, примитивной жизнью, да, с социальной точки зрения. Но внутри он был, имел эту связь с Богом при помощи веры. И когда Нарада Муни пришел к Нараяне и рассказал об этих двух людях, которые попросили его узнать, когда же они освободятся из этого мира, йог спросил, и сапожник тоже спросил, когда же я освобожусь от страданий этого мира, когда же вернусь к Нараяне, в духовный мир. Нараяна сказал, сапожник в этой жизни вернется, а когда вернется этот йог, я не знаю. Наверное, через тысячи-тысячи жизней. Нарада удивился, говорит, почему? У них разная садхана, вот сильная садхана у йога, а сапожник просто сапожник. Но Нарада сказал, ты расскажи, когда они спросят, чем я тут занимаюсь. Скажи, что я продергиваю слона сквозь угольное ушко. Когда они спросят, чем там Нараяна Господь занимается в духовном мире, вот скажи им такую вещь, и ты увидишь, кто из них более достойный. Вот. А сапожнику скажи, что Нараяна ему сказал через тысячу жизней, а йогу скажи, что вернется через две жизни, и посмотри на их реакцию. И вот Нарада Муни с интересом уже возвращается обратно и видит, значит, йога этого, который вот в таких мучениях и аскезе совершает свою садхану, надеясь в этой жизни освободиться. И видит Нараду, говорит, Нарада, так ты был Нараяне, ты рассказал обо мне, ты спросил, когда я получу освобождение. И Нарада сказал, да, я все узнал. Да, Нараяна очень милость, он сказал тебе еще две жизни. И йог этот заплакал от изнурительных аскез, он просто стал плакать, так непосильно показалось это садхана, в этой жизни еще две жизни медитировать. А чем он занимается? Господь Нараяна говорит, ну продергивает слона сквозь угольное ушко.
Причем ни одного.
Что за глупости, да, еще ни одного. Что за глупости, сказал Нарада, и ты в этой, что ты несешь, и ты такие вещи распространяешь, зачем Нараяна это будет делать, как, я не верю в это. И Нарада понял, что веры никакой у него нет. Он это делает из гордости, эту практику. И он пришел к сапожнику, и тот спросил, ты был у Господа Нараяны? Говорит, был. Ну и скажи, чем там занимается мой Господь? А он, говорит, продергивает слона сквозь угольное ушко. «Как велик мой Господь!» – сказал сапожник. Нарада спросил, ты что, в это веришь? На каком основании? Ну как же, смотри, я сижу под деревом баньян. И вот он же может все это дерево упаковать в одно семечко. Так почему же не может слона продергивать сквозь угольное ушко? Он все может, сказал сапожник. И когда же я освобожусь, он говорит, он сказал, что ты освободишься через 1000 жизней. И соборник заплясал в экстазе радости. Говорит, так милостив мой Господь, и все эти листья, говорит, сколько листьев на этом дереве, столько жизней тебе. И все листья с этого дерева опали в тот же миг, говорится. Такая притча, что сапожник освободился сразу же. Mm-hmm. Вот вопрос о вере идет. Как бы есть формальные вещи, которые можем делать, обрядовые вещи можем делать. Вот. А есть как бы внутренняя наша жизнь, наша вера искренняя. Но она имеет огромное значение.
Ну, замечательная притча, но мне хотелось бы тогда обратиться к другой истории, тоже великая история о Трове Махарадж. Трова Махарадж, который совершал, ну, пускай мальчик, но все равно, совершал ведь аскезы ради какой-то цели. Не о вере, о вере не шла речь. Он вот решил совершать аскезы и дождался, когда ему подарили полярную звезду, понимаете, и назвали его. Как тут быть тогда в таком случае?
У него была вера детская. Вот как дети верят, да? Они верят в сказку, допустим. Такая вот детская вера, детский разум. Но вера была и сильная решимость, потому что когда он обиделся на отца, вот эта история связана с тем, что у него была обида на отца, и отец не защитил его от мачехи. Вот. А мачеха сказала, что царство ты не получишь, получит мой сын, а не ты. Если ты хочешь, метишь на царство, ты должен умереть в этой жизни, родиться от меня, а потом только думать о престоле. Вот эта обида его привела к матери, от мачехи к матери. И мать сказала, я тебе ничем не могу помочь, потому что твоя мачеха любимая жена царя, а я не любимая жена твоего отца. Поэтому я не имею власти, чтобы изменить это решение. А что же тогда делать, спросил Трува. Кому обращаться? Он говорит, ну, к Богу обращайся. И он это принял за чистую монету. Вот эту веру от матери он получил. Остальное сыграло его решимость. Он ушел в лес, как мать и сказала, вот так наивно ушел просто в лес, думая, что там он найдет Бога. И вот там встретил уже духовного учителя, который дал ему наставление, как совершать аскезы, как достичь Бога. Но веру он получил от матери.
Когда мы говорим о, скажем, цели саддана, опять же, вот еще раз переключусь, так, хочу показать аватара, так, вот он, аватар у нас сидит. Ведь он пришел дать людям такое понятие о том, что цели быть не должно, а мы все что-то куда-то стремимся, а? Вот, ну, попасть, ладно, просветиться, попасть в духовный мир, заработать себе там, я знаю, много чего, ну и так далее. Ну, желание у нас есть, а вот именно и желание-то и быть не должно. Вот где выбрать то самое правильное желание и вообще должно ли быть это желание?
А, это очень интересный вопрос. Что касается желания, о которых говорил Господь Будда, о которых также говорится в священных книгах во всех, что именно желание является причиной страданий в этом мире. Здесь имеется в виду материальные желания, потому что духовное желание означает отсутствие материальных желаний. Потому что желание – это сама наша суть как бы духовная. Живое существо означает желание, как в Гите Кришна говорит, весь мир покоится на желании. И духовный мир, и материальный мир. Только духовный мир, он основан на духовных желаниях, служения. То есть желать удовлетворяет чувство Верховной Личности Бога, это значит отсутствовать своих желаний. А материальный мир основан на собственных эгоистических желаниях и планах. Как самому быть счастливым, как добиваться успеха, как выживать, как бороться, как побеждать самому, как превосходить противника. А в духовном мире нет этого соперничества, отсутствует материальное желание. И единственное желание – это служение Богу считается духовным, бескорыстное. Когда мы не рассчитываем ни на какое вознаграждение, а делаем это из чистой любви. Вот эта вот любовь является основой как бы духовного мира. Считается, что любовь бескорыстная – это отсутствие материального желания, это освобождение полное.
Хорошо. Евгения спрашивает, объясните, пожалуйста, насколько важна инициация? Более подробно, что происходит на уровне внутренних отношений между учеником и гуру?
Да, это хороший вопрос. Ну, представьте, что вот такая картина образная. Нам нужно подняться на высокую гору, у нас очень высокая цель. духовный мир, да, это амбициозная цель очень. Это не то, чтобы попасть на Луну. Это в духовный мир пересечь все материальные вселенные нужно. Но у нас за плечами огромный рюкзак, который очень тяжел для того, чтобы подняться в эту крутую гору. Практически мы не сможем поднять такой груз сами. Где-то мы просто погибнем. И вот гуру, он принимает ученика, говорится. Он должен принять часть его груза, облегчить ему эту ношу, чтобы он смог достичь этой цели. Чтобы вот эти силы не напрасны его были. Вот эту карму гуру должен взять часть. Это дикша гуру. Это посвящение. С этой целью дается посвящение. Дикша гуру означает разрезается материальные привязанности. Те, которые нас связывают, задерживают, сдерживают, связывают каким-то образом, сковывают, наши мысли сковывают, у нас недостаточно решимости, недостаточно характера, недостаточно силы бросить дурные, скажем, привычки, решиться, впуститься в этот путь, страхи, сомнения. Вот так много препятствий внутри. И вот гуру, дикша-гуру, когда ученик готов, дает ему посвящение и разрезает вот эти привязанности, чтобы освободить ему дорогу, путь. И часть кармы берет на себя. Он ее должен сжечь, конечно же, эту карму через свое преданное служение трансцендентное. И у ученика появляется возможность, шанс идти путем освобождения. Поэтому инициация, то есть гуру необходим. Сагурун эвабхигачхет – это формула ведическая, что гуру необходим, если кто-то хочет достичь совершенства.
В продолжение вопроса, а если ученик уже чувствует глубокую связь с учителем, и инициации еще нету, а что произойдет после инициации?
А это уже начало инициации, если как вот уже есть связь с гуру. Но связь с гуру что означает? Как мы сможем понять это, определить, что есть она или нет связи? Образ жизни связывает нас. Не только чувства. Мне гуру может нравиться, скажем, как человек. Это тоже некая связь, но еще не духовная связь. Это может быть связь, ну, чувственная. Он красивый, умный, влиятельный, известный, скажем, впечатляющий человек, личность. Да, эта связь, возможно, будет такая тонкая физическая связь. Но образ жизни уже обеспечивает более плотную связь. Мой гуру повторяет 16 кругов Махамантры каждый день, соблюдает регулирующие принципы, занят преданным служением. Я делаю то же самое, повторяю 16 кругов, соблюдаю 4 принципа, занимаюсь преданным служением. Вот это начало уже инициации, этот процесс начался уже.
Вопрос из другой, так сказать, оперы по поводу самадхи. Ну, последняя, скажем так, восьмиступенчатой системы. Но это все равно именно в аштанге-йоге такая последняя ступенька. Необходимо ли человеку, который практикует, допустим, вот, к примеру, аштанга-йог, достичь именно этой стадии? Если да, то что будет далее?
Да, это верно. Цель аштанга-йоги – достичь самадхи. Это описано в 6 главе Бхагавад-гиты «Дхьяна-йога». Самадхи описывается с 20 по 23 текст, что высшего совершенства достичь невозможно, состояние ума имеется в виду, счастья высшего не бывает, то есть вот это осознание своей духовной природы и связи со сверхдушой, это транс самадхи. И далее, если человек достигает самадхи, он становится преданным, поскольку когда видит Бога в сердце, он пленяется этой формой, он пленяется ее качествами, ее присутствием, этой параматмы, сверхдуши Бога в сердце, и начинается уже любовный обмен, служение, действие. Как только мы кого-то любим, мы начинаем активно действовать, что-то делать для него. Вот тут начинается уже бхакти проявление. То есть аштанга-йога переходит в бхакти-йогу естественным образом, когда человек видит, созерцает сверхдушу. Слезы из глаз льются, трансовые ощущения – экстаза, 8 различных исправлений экстаза, как дрожь в теле, скажем, льющиеся слезы, или оцепенение, или испарина, или сильно громкий голос проявляется у человека, ну, такие сверхчувства, как бы мы их называем, сверхсознание, касание со сверхсознанием. Но чтобы достичь при помощи аштанга-йоги самадхи, сейчас это крайне трудно. Это очень сложный процесс, это нужно не жить в городе для этого, нужен целибат, семейная жизнь, уже противопоказаны для таких людей, нужно уединенное место, и нужно медитировать долгие-долгие годы в этих вот освященных местах, труднодоступных для людей, не зря ни на жару, ни на холод, ни на смены сезона, нужно остановить дыхание, остановить ум, на это идут долгие-долгие годы, бездыханного состояния вот этого вот такого телесного, как вы знаете, как анабиоз. Йоги могут впадать в это состояние, останавливая деятельность органов чувств, замедляя и дыхание, а потом уже ум. И когда ум вот останавливается, вот это самадхи, остановка ума, тогда я понимаю, что я не ум, не тело, не чувство. Вот тут я начинаю осознавать свою душу, что я есть. И вот тут я могу направить себя на сверхдушу, в сердце. Следующий шаг сделать, завершающий. Вот. Это крайне сложно осуществить практически сегодня. Сегодня для века Кали рекомендуется воспевание святых имен. Это уже начало сразу бхакти-йога. Сразу же бхакти-йога, то есть можно приступить уже вот к этому.
А почему Патанджали Муни, он же все это знал, а зачем надо было называть, вообще-то говоря, аштанга-йогу, когда можно было сразу начать с бхакти-йоги?
А, верно, да. Но ашта значит 8 ступеней. Вот Патанджали, он дает несколько ступеней людям, ну сколько они могут освоить там? 2, 3, 4, 5 кто-то освоит ступеней. В основном для того, чтобы оздоровить, продлить срок жизни, дать энергию, жизненную силу. Это часть йоги как бы дает этот результат. А другая часть йоги сейчас труднодоступна, как мы сказали. Вот, даже первые две ступени еще люди не освоили в йоге. Это яма, не яма. То есть отказаться от неблагоприятного и принять благоприятное. Опять же, регулирующие принципы интоксикации, там, мясоедения. То есть это вот яма, не яма. Предварительные такие условия, да? Предрелигиозные условия, так скажем. Не говоря уже о том, чтобы заняться пранаямой, атьяхарой, пратьяхарой и так далее. Это сложные процессы очень. Но какие-то ступени йоги люди могут освоить, они приносят пользу здоровью, уму, скажем, дают жизненную силу. В этом смысле она полезна.
Вопрос такой, Александр Геннадьевич. Вот есть понятие абсолютной истины. А что такое абсолютная истина?
Абсолютная истина – это да. Да, да, это тоже вопрос очень важный. Есть истина относительная и абсолютная. И относительная истина – это то, что правильно, скажем, для меня. Или для кого-то из нас правильно. Но уже неприменимо к другому. Как говорят веды, то, что пища для одного, я для другого. Вот это относительная истина. Кто-то верит в коммунизм, кто-то против. Кто-то капиталист, кто-то шовинист. То есть относительно истины, они верные частично. Частично. А абсолютная истина, она применима к любому живому существу. Например, вот если мы скажем, не убивай, не применяй насилие, это применимо к любому живому существу. Никто не желает насилия, ни одно живое существо не желает насилия над собой и боли какой-то. Это тоже относится к порядку абсолютного понятия души. То есть любая душа, она стремится к вечности, к знанию, к счастью, к блаженству. Это абсолютно применимо и к любым формам жизни, к насекомым, к животным, к людям, ко всему живому, так скажем. Это уже категория абсолютной истины. И в высшем смысле абсолютная истина – это личность Бога, вот, который знает каждое живое существо, но его не знает никто. Вот он так, видите, говорит, он источник всех духовных материальных миров, всех форм жизни, всех законов мироздания, творения. Он знает каждый атом во всех мирах, он также знает духовные миры, он пронизывает собой все. Это абсолютно истина в личностном аспекте дарит высочайшее блаженство, неописуемое счастье. Даже осознание Брахмана говорится по сравнению со счастьем личного общения с Богом. Оно считается неполноценным. Это абсолютная истина, ее описание в ведах.
Вот еще вопрос именно в эту тему. Поясните, пожалуйста, почему при раскрытии абсолютной истины чувствуется страх?
Страх. Попытаюсь ответить на этот вопрос. Страх присутствует в духовной практике. Вы правы. То есть мы не сразу становимся бесстрашными. Если мы изучим аштанга-йогу подробно до конца, это очень страшно. Последние как бы ступени этой йоги очень страшно выглядят на физическом уровне. То есть фактически нужно оставить это тело в конце, в состоянии самадхи. истощенные уже за долгие годы аскезы, медитации, то есть это решимость требуется большая, бесстрашие, чтобы встать на этот путь. Еще нужно дойти до конца, иначе результата не будет. Это аштанга-йоги. Что касается вот просто духовной практики, то страх возникает потому, что нам придется расстаться с некоторыми вещами, с некоторыми привязанностями материальными, расстаться с гордостью, расстаться с жадностью. А ведь нам кажется, что жадность защищает меня, спасает меня в этом мире. Если я не буду жадным, у меня не будет денег. Мне кажется, что если я стану смиренным, не буду гордым, то люди будут считать меня слабым, вот, будут меня эксплуатировать, я не выживу в таком жестком мире. Тоже вызывает страх такая практика. И также эта практика подразумевает духовность, что я должен осознать, что я не это тело. Это фактически нужно как бы умереть при жизни, осознать, что тело мертво уже сейчас. Оживляет его дух, душа, дух, нужно отделить эти вещи. На это тоже нужно решиться как бы, или, ну, подготовить себя. Это иллюзия страха, ведь смерти не существует для души. Но страх смерти существует, потому что я думаю, что есть смерть. Для тела есть смерть, для души смерти нет, я душа. Вот эти страхи исходят от этого отождествления себя с телом. Все виды страхов. Поэтому главная формула бесстрашия «Ахам брахмасми» – «Я есть дух, я не это тело». Вот это нужно изучать постепенно, чтобы, ну, как бы не входить в состояние паники. Шаг за шагом входить именно в транс, в ощущение счастья глубокого, покоя, равновесия, любви, доверия, могущества. Вот это сопровождается духовной практикой, вот этими энергиями, силой. И тогда вы не почувствуете страха, постепенно вы на опыте убедитесь, что это именно хорошо, это полезно, это защищает меня, это мое прибежище.
У нас, я хотел в заключение об этом поговорить, вот как раз-таки вы уже начали как бы эту тему, тема ухода. Но давайте все-таки мы оставим, я задам вопрос этот чуть позже. А вот у нас вопрос такой, Вера задает вопрос. В Бхагавад-гите говорится, что Кали-юга началась 5000 лет назад и еще продолжится, ну, если конкретно, то 427 тысяч лет продолжится, но с 12 года начался квантовый переход, то есть в скобочках написано, Вера утверждает, Сатья-юга. Вот где правда?
5000 лет назад примерно произошла как бы смена времен эпох. И есть также переходное время, то есть это не резко наступает, а постепенно, где-то переходное время занимает тоже какое-то время, переходный период от Двапары-юги к Кали-юге. То есть мы живем в начале самом Кали-юги, если взять вот ее количественное временное понятие, 432 тысячи лет, всего 5 тысяч лет прошло, это только-только самое начало еще, переходное. Еще не все признаки Кали-юги проявлены, все ужасы как бы еще не все проявлены, ужасы Кали-юги. Они проявятся в полную силу со временем, конечно же. Но сейчас, 500 лет назад, началось вкрапление как бы гуны благости вот в Кали-югу, как бы такой просвет. В христианском мире есть такая легенда, что сатана будет скован на 10 тысяч лет. И также в Ведах описывается, на 10 тысяч лет будет просвет век Кали, будет всем казаться, что наступает Сатья-юга. Вот то, что вы сейчас наблюдаете, как квантовые какие-то там перемены, да, наступают, что вот люди начинают стремиться к духовной вдруг жизни, интересы пробуждаются у людей ни с того, ни с сего, да, были очень материалистичны, воевали, были в невежестве каком-то, а боги ничего не знали. Сейчас уже, смотрите, сколько мы за короткое время обрели знаний, удивительно, по всему миру. Уже знаем о реинкарнации, о душе, о карме, смотрите, это уже столько научности в нашей жизни, столько наблюдений, столько мудрости сейчас нисходит на нас, ну, интерес пробудился, это просвет начинается. Будет казаться, что наступает Сатья-юга, и процветание будет неслыханным, говорят ачарьи. Неслыханным процветание будет. Но сейчас это переходный период около 1000 лет будет занимать. То есть 500 уже прошло. Через 500 лет предсказано, что это распространится по всему миру, это знание. Вот фактически это уже мы видим. Во всех частях света люди уже знают о ведической культуре. Говорят они, изучают ее, много книг распространяется, много лекций проводится повсюду. Как лесной пожар буквально сейчас охватывает это умы людей, разумных, интеллектуальных, находят там пищу и прибежище все разумные люди в этом знании. Это вот начало просвета. Внутри Кали-юги будет такой просвет, такой солнечный луч, как бы луч Бога, вот, просветит сознание людей. А затем снова это все закончится, и наступит Кали-юга уже безвозвратно до конца.
Этот период будет длиться 10 тысяч лет, 5 тысяч лет вперед, набор высоты, угу. Потом будет несколько падения, а потом пойдет по накатанной вниз. Да,
да, ну да. Так.
А что такое тогда квантовый переход?
Это наблюдают тонкие энергии, что сейчас меняется, даже вот солнечная активность меняется, потом меняется климат на планете, то есть какие-то идут влияния, которые люди могут наблюдать как симптомы, а причины никто не видит. То есть в чем причина, собственно, этих перемен позитивных, да, вот так вот ни с того, просто ни с сего, эпоха меняется, срыв на Водолея, вот, и люди вдруг начинают просветляться, интерес проявлять. Это связано, согласно ведам, конечно же, я говорю, связано с приходом Господа Чайтаньи Махапрабху. Это время Ренессанса в Европе. И это также был Ренессанс в Индии, когда он возродил духовные знания вплоть до того, что раскрыл все тонкости взаимоотношений с Богом. Вот он сделал такую огромную реформу даже в ведической культуре. Он открыл то, что находится в секрете под семью замками и воротами. Вот эта любовь к Богу, которая как бы необъяснима на материальном уровне и скрывалась вот эти тайные секреты отношений с Богом, он раскрыл, дал людям этот высший вкус блаженства, счастья, супружеской любви с Богом. В пении и танцах святого имени он проявлял экстаз, и миллионы людей становились сразу же преданными, просто видя его и слыша его. Вот это 500 лет назад была целая революция в Индии, он обошел всю Индию пешком, был во Вриндаване, свои последние, значит, 24 года, 48 лет прожил, он был в постоянном трансе, круглые сутки, без сна. Он мог исчезать в какой-то момент из киртана, из пространства, мог быть в океане много дней, в глубинах. Потом его находили снова, он восставал оттуда и снова воспевал святые имена, повсюду видя Бога. И люди плакали, чувствовали экстаз, признаки транса, самадхи, просто видя его и слыша, как он проявляет эти вот эти отношения с Богом. И вот с этого момента, считается, начался просвет. С момента его именно явления он дал для века Кали путь, дхарму открыл. Каким путем вы достигнете полного совершенства? Говорится, что век Кали – это океан порока. Но есть только одно достоинство, величайшее в этот век порока, и океан недостатков. Что очень простой способ дается для того, чтобы достичь полного просветления, полного совершенства, это воспевание имен Кришны. Буквально «Киртанат Эва Кришна Ся» пишется в 12-й песне Бхагаватам. «Киртан Кришна», то есть прославление имен Кришны. Это самое могущественное имя, раскрытое до конца, имя Бога. Вот это принес Господь Чайтанья Махапрабху. И тут же Ренессанс параллельно произошел, значит, в Европе. Это Ренессанс был уже материальной культуры, где возвеличился человек, его способности, вплоть до идей Супермена это дошло уже, до таких вот категорий, да, преувеличенных человеческих, когда он уже как бы Богом становится. Это гипертрофированная уже была вещь. А вот Ницше этому также посодействовал. Адольф Гитлер сказал: «Мы арии». Вот мы сверхлюди, уже вот к этому пришло, да, уже такие стали оттенки приобретать эти вещи. А сейчас мы пытаемся равновесие вот это вот найти, что человек, он велик в своем служении, он маленький в служении, но велик в своем служении, божественен в своем служении, великое и маленькое соединяются сейчас. Он не велик, но и не ничтожен, но он маленький и не великий, но он и великий в служении, и то, и другое уравновешивается сейчас. То есть слуга Бога, он качественно равен Богу. Количественный не равен Богу. Количественный маленький, качественный, однородный с Богом. Эта философия уравновешивает полностью наше как бы сознание. Вот Господь Чайтанья Махапрабху принес эту философию непостижимого единства и различия с Богом.
Ну, Господь Чайтанья Махапрабху был все-таки аватар. Он последняя, наверное, личность, вот, божественная природа, перед тем, как придет уже Калк-аватар, который разрушит эту материальную вселенную. То есть все-таки миссия у него была именно дать вот эти энергии, которые позволят людям ну, скажем, возможно преодолеть последствия Кали-юги и даже куда-то там, наверное, попасть, кто захочет.
Угу.
Так?
Да, да. Калки-аватар придет в конце Кали-юги, вы правы, он уничтожит все население планеты и начнет новую Сатья-югу.
Но если 500 лет назад пришел Господь Чайтанья Махапрабху с определенной миссией, с миссией мира, позитива и так далее, для чего были демонические личности, посланные нам, ну, совсем недавно, скажем так, 80-100 лет тому назад, типа там Гитлера, Сталина, Ленина и так далее?
Вот это хороший вопрос, да. Есть как бы на земле, на уровне земном всегда как бы смешано добро и зло. Тут в равной степени как бы влияют и божественные силы, и демонические силы борются. Вот здесь на планете Земля решается этот выбор. Здесь мы как на вокзале, кто куда едет. Вот отсюда мы направляемся, кто вверх, кто вниз, кто в духовный мир, кто в ад, кто в рай. Это выбор человека. И здесь на Земле мы мало живем, всего несколько десятков лет, ну, пару десятков лет осмысленной жизни, так скажем. Немного там на сон уходит, на детство уходит, на старость немощную что-то уходит, на активную жизнь считанные годы какие-то уходят. И за эти считанные годы, поскольку на Земле вот так много всего происходит, вот этого яркого примера, как бы иллюстрации всей Вселенной, скажем, жизни, мы обретаем огромный опыт за считанные годы. Мы видим здесь и добро, и зло, и демонов, и великих пророков, и распятие увидим, и победу зла, и торжество добра, все меняется. И мы вот выбираем, для нас это как бы такая прекрасная, великая как бы школа, иллюстрация, вот чистилище, так сказать. Но если мы выбираем божественное, мы должны выдерживать атаки демоничные. Если выбираем демоничные, значит, демоничный путь, то мы должны знать, куда это ведет также. Это тоже нужно знать из шастр. Демоны раньше тоже были очень образованные. И у них тоже были свои цели, и они знали, как достигать таких целей. Материального совершенства без Бога тоже можно достичь, но это тоже нужны знания ведические для этого. Такие демоны, как Джара, Санта, Хираньякашипу, они достигали, ну, огромной власти, огромного влияния. Да, да, и они основывались на ведической культуре. И также были пандавы, это ведические цари, Раджа-риши существовали, которые могли бороться с демоническими силами, потому что их цель была дать людям Бога, каждому, чтобы они достигли окончательного освобождения. И вот на планете Земля вот такое чистилище, вот такой вокзал как бы разных направлений. Янти-дева, врата-дева, питри-янти, питри-врата, бутани-янти, бути-джа, янти-матри, джино-пимам, Кришна говорит для земных людей. Поклоняешься полубогам, идешь к полубогам, поклоняешься предкам, идешь к предкам, поклоняешься призракам и духам, родишься среди них, а поклоняешься мне, идешь ко мне. Вот такой принцип дается землянам. Выбирай, что ты хочешь.
Интересно. Хорошо. А как вы относитесь к тому, что тот самый, скажем, из той плеяды, будем так говорить, демонов Равана, когда-то, ну, решил, пользуясь своим могуществом, решил, вообще-то говоря, подчинить своему влиянию вообще всех живущих на Земле, и понастроил где-то по всей Земле, понастроил какие-то такие излучатели, что ли. Вот, чтобы при случае, вот главный пункт управления, и вот приводятся вот эти излучатели в действие с этого пульта. И сразу все становятся как бы зомби, ну, своего рода. Вот. Нет ли, если это так, то нет ли здесь аналогии с сегодняшними приспособлениями, гаджетами, которые, в общем-то, и нам даны как бы для эволюции, а с другой стороны, через них можно ведь управлять.
Совершенно верно. Это материальный способ управления. Искусственный, да. Равана владел такими ситхами. Всякий, кто сталкивался с Раваной, его энергиями не мог сопротивляться его воле. Он подчинял любое живое существо, побеждал. Кроме преданных, чистых преданных Господу Раме. Они не попадали под его влияние, потому что находились под влиянием внутренней духовной энергии. На них не влияла материальная энергия, то есть дух высшей материи. Вот наша задача, если мы не хотим быть порабощены, наше сознание и ум, то есть нужно быть под влиянием внутренней энергии Бога, духовной именно,
а не материальной. А как же сито позволило, так сказать, быть украденной?
Вот-вот, это вопрос мучает многих преданных. Как же так случилось, что равному коснуться вообще ситы, да?
Да.
Но там есть одна таинственная вещь, потому что он украл иллюзорную ситу. Он, материальная энергия не может коснуться духовную, она дубликат как бы сразу создает.
Серьезно?
Дубликат. Представляет себя уже как бы, ну, тонкую материальную форму. А настоящая сита, она вошла в огонь в это время. Потом из огня вышла, когда Рама уже проверял ее в огне, да, целомудрие ситы, когда освободил ее от Раваны. Он не мог ее принять, потому что его бы осудили, что его жена была у чужого мужчины много дней. Говорит, я хочу проверить ее, пусть пройдет через огонь. Вот тут она входит в огонь, иллюзорная сита сгорает, а истинная сита выходит из огня. Вот, вот такие вот таинственные стороны Рамаяны.
Да, интересно. У нас есть, хорошо, у нас есть еще вопросы. Осознание абсолютной истины, то приходит, то уходит. Например, глубокое умиротворение, оно так будет, то туда, то сюда. Можно ли все время пребывать в абсолютной истине или, это, или этого состояния достичь?
Этого состояния нужно достичь. Ну, мы уже упоминали несколько об этом моменте. Если я хочу наслаждаться этим состоянием, духовным блаженством, если это принимаю для себя, для своего наслаждения, это материальная позиция, и поэтому это как бы счастье, оно не будет постоянным. То есть я не могу его присвоить себе. Как только хочу наслаждаться им, присвоить себе это счастье, я как бы эту энергию превращаю в материальную, в чувственное наслаждение. Поэтому она как бы ослабевает, угасает. Вот как эта иллюзорная сита. Раз, и исчезает просто. Вот счастье было и угасло. Мы часто имеем такой опыт. Вроде был счастлив, там, любил кого-то, но постепенно угасает чувство. Потому что я его присваиваю. То есть счастье в неволе не живет. Я его как бы пытаюсь вот поработить, видите, использовать для себя. Но если я это счастье, которое дарует мне духовная жизнь, в служении Богу использую, отдаю его в служении людям для развития знания, для развития ведической культуры, для исполнения своей миссии жизни, то есть для удовлетворения чувств Бога и духовного учителя, это счастье только углубляется и увеличивается. Потому что дается новая и новая порция, новая и новая порция. Как только я это начинаю тратить, раздавать, оно увеличивается. И как только я это хочу присвоить, оно угасает. Поэтому если хотим быть счастливы постоянно, мы должны в динамике служения находиться. Быть экстатичными, не статичными, экстатичными, действующими, мыслящими, творящими, общающимися, распространяющими, как светильник должен гореть и светить все вокруг, освещать, давать энергию постоянно.
У нас есть вопрос по поводу аскез. Вот, почему люди должны совершать вот такие аскезы? Ведь не все могут следовать даже регулирующим принципам. Как могут прийти к Богу простые люди, которых может не хватить сил держать аскезу всю жизнь?
Замечательный вопрос. Не надо никаких аскез, пожалуйста. Не начинайте с аскез. Это путь очень трудный для современного человека, аскеза. Тем более для женщин это трудная вещь. Начинайте с воспевания святых имен Бога. Можете повторить Хари Кришна Махамантру или, может быть, в своей какой-то традиции знаете имена Бога, но суть в том, что необходимо их воспевать, повторять. Это как практика, ежедневная практика омовения ума, сердца, медитации на имена Бога. Слух, на звук это нужно. Нужно произносить их. Это в форме молитвы, может быть, или в форме мантры, может быть. Это уже вы выбираете, как вы это будете делать. Вот этот процесс вам даст силы необходимые, чтобы следовать вот этим аскезам, которые уже будут легкими. Весь этот материальный мир, говорится, настолько сложно преодолеть. Это самая большая аскеза. Вот преодолеть океан материального существования немыслимо. Но для того, кто развил свое духовное сознание, связал его с Богом, этот океан уменьшается до размеров лужицы в телячьем копытце, описывается в Ведах. Становится незначительным во времени и пространстве. То есть вы обретаете могущество, вот сейчас с чего нужно начать. Обретите силы сейчас. Если чувствуете, что нет сил чему-то следовать, то есть просто воспевайте святые имена, идите туда, где воспевают, участвуйте в этом процессе. И постепенно вы разовьете в себе все эти необходимые способности.
Понятно. Евгения спрашивает, можно ли узнать о своей ситхадехе, духовное тело, может ли оно само открыться преданному? Какие признаки того, что ситха-деха открывается или открылась?
Ситха-деха. Хорошо, я дам ключ вам к этому. Если хотите, я дам ключ к этому. Что такое наша как бы истинная ситха-деха, наша истинная сварупа. То есть сварупа означает наше изначальное духовное тело, положение, которое мы имеем в духовном мире. Но я дам ключ к этому, а остальное узнаете сами. В себя, сами познаете себя. Ключ звучит так. Трината пису ничина, тарора пису гишнуна, аманина манадина, киртани садагари. То есть нужно стать смиреннее, чем трава на дороге. Нужно стать терпеливее дерева. Нужно выражать почтение любому живому существу и не ждать взамен ничего для себя. Вот в этом состоянии вы сможете осознать свою ситха-деху. Именно в этом состоянии пробудится ваша истинная духовная природа сама.
Ну, я надеюсь, что Евгения поняла. Дорогие друзья, хочу обратиться, сделать некоторую ремарку и напомнить о том, что мы находимся в центре Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра. У нас на связи сегодня Париж в данный момент. И Александр Геннадьевич Хакимов, духовное имя читания Чандра Чаран. И поэтому у нас есть в чате люди, которые следуют определенной вайшнавской традиции. Они задают вопросы именно в этой традиции. С другой стороны, у нас есть люди, которые не знакомы не только с этой традицией, а вообще даже с таким понятием, как духовное тело или духовный мир. И это только начало. В этом-то и состоит смысл центра, который является, по сути, не центром знаний, как я предполагал когда-то, да, 10 лет назад. Это центр информации. Чтобы стать знанием, надо пройти через это море, ворох этой информации, выбрать то, что вот сегодня нам говорит Чайтанья Чандра, и выбрать то, что по душе. И поэтому нет никаких проблем с тем, что кому-то это непонятно, отнеситесь к этому просто как к информации, пропускайте, ну, не готовы, не все готовы, да, совершать аскезы, действительно, вот то, что нам сейчас как раз-таки и рассказали. Поэтому, на всякий случай, да, я, скажем, будем так говорить, знаком с традицией, поэтому я могу задавать вопросы как от себя, так и со стороны экрана, с другой стороны экрана. Вот у меня тут есть другой монитор, на котором я вижу все вопросы, и плюс еще там есть еще несколько экранов. Вот, поэтому вот в таком ключе. У нас есть еще такие вопросы, а именно, вот простой вопрос, Леонид спрашивает. Наша планета Земля действительно перешла в пятое измерение?
Есть, я вижу, тут как бы из разных источников есть терминология. В Ведах нет пятого измерения, в Ведах есть четвертое измерение. Что имеется в виду? Измерение сознания. Есть физические измерения, это вот в мире физики известны там 11 измерений, может больше кто-то считает, там есть разные тоже точки зрения, их много может быть очень много, не только длина, ширина, высота, но еще и время, там еще другие понятия, другие категории физического мира. А что Веды говорят о измерении сознания? Это бодрствование, сон, глубокий сон и турья. Это духовное сознание, когда мы пребываем в духовном сознании. Вот в четырех измерениях сознания мы можем пребывать. Либо мы бодрствуем, как сейчас, либо мы видим сны со сновидениями, либо это глубокий сон сушупти, без сновидений. Это как бы близкое состояние к трансу, где мы заряжаемся энергией, именно восстанавливаемся в глубоком сне, засыпая. Именно там мы получаем этот отдых, так называемый, восстановление. И турья означает, что я уже осознаю себя вне тела, как душа. Вот эти четыре измерения. А дальше идут измерения уже духовного счастья. Например, если вы умножите счастье человека в 100 раз, человеческое счастье, то получите измерение счастья на райских планетах. Вот это другое измерение, которое можно достичь, именно развив свое счастье здесь в сотни раз, и тогда мы сможем жить, переместиться на высшую планету после смерти этого тела. Если умножить счастье райского мира еще в 100 раз, то это счастье высших планет Вселенной, таких как Брахма-лока, или там Джана-лока, Тапа-лока. Если умножить еще в сотню раз, это будет счастье Господа Брамы, Творца Вселенной. Его счастье умножено в сотню раз, это счастье Господа Шивы, уровень Шивы. И в конце концов, если еще умножить, также будет состояние Вишну. Вишну, и там уже уходит бесконечность. Счастье имеет тоже безграничное как бы пространство. Вот это измерение ведическое. И есть также вот измерения, как мы сказали, физические. Это немножко другая традиция современной науки, о которой я не очень хорошо знаю. Но вот ведические измерения таковы, что можем перемещаться в пространстве при помощи развития счастья или уменьшения. Чем больше злобы, тем, значит, мы попадаем в другие уже измерения, более низшего порядка измерения, где мы более скованы этими энергиями, где меньше свободы нам дается. Это вот так понятие измерения. Есть еще миры, есть мерности, как в русских ведах говорится. Миры – это вот как вселенные, собранные вместе, как виноградины на грозди винограда, допустим. Это миры. А мерность – это измерение, когда внутри одного мира еще есть другие миры, как в матрешке, другая матрешка. Будда говорил об этом, что эти миры подобны матрешкам. Вы открываете одну матрешку, там внутри другая матрешка, и так до бесконечности. То есть еще вот эти измерения существуют также, бытия. У нас здесь есть земля, есть моря, есть воздух. В другом измерении тоже есть то же самое, но уже из других материалов. Но тоже есть земля, даже на солнце есть земля, вода и так далее. Но по-другому проявлено, в другом измерении. Здесь, скажем, вы сейчас присутствуете в Америке, я, скажем, сейчас во Франции, а в другом измерении это будет совсем другое. Возможно, сейчас в другом измерении тут океан вокруг меня, я не вижу этого измерения, я живу в своем измерении. Вот мир представляет такую вот очень сложную структуру.
Вы знаете, когда-то в Чикаго есть храм, ведический храм. И вот как-то я пригласил, ну, давно это было, президента храма. Он приехал прямо вот ко мне домой, и у меня был такой, скажем, небольшая группа людей, которых я пригласил. И вот задали вопрос о том, что, ну, как бы предсказания такие и совсем, не очень хорошие. То есть еще не было как бы очень серьезных и природных там, скажем, катаклизмов. То есть это все, как сказать, артиллерийская подготовка перед, что ли, серьезной войной. И вот когда его спросили, а правда ли это, что вот нам грозит какие-то очень и очень серьезные изменения произойдут на Земле, в том числе, кстати, есть предсказания о том, что будут открыты океаны целые, о том, что будет там материки открыты. И вот он ответил так. Прежде чем все будет хорошо, все будет очень и очень плохо. Как вы считаете, будет плохо перед тем, как будет хорошо? Или вот так сказать, вот хорошо, хорошо, вот все будет развиваться хорошо?
Хороший вопрос. Не всем будет хорошо и не всем будет плохо. И большинству будет смешанная будет жизнь с хорошим и плохим. Вот. В чем тут как бы дело? Один, знаете, таксист когда-то в 90-х годах, когда была перестройка в Советском Союзе, было очень трудное время, всем было плохо. Он спросил меня, когда будет хорошо, когда будет лучше. Ну, то есть он узнал, что я занимаюсь какими-то духовными практиками, и посчитал, что я могу предвидеть что-то и сказать что-то о будущем. Когда же будет лучше, когда же будет хорошо? Я спросил его, какого улучшения ты ждешь? Он говорит, ну когда дадут деньги? Он так понимал тогда это, потому что просто ну, рухнуло все, и просто у людей даже денег не было, чтобы купить что-то в магазине. И я его спросил, а как ты думаешь, много сейчас хорошего в мире происходит? И тут он просто разразился, знаете, человек вот от этой боли стал говорить, сколько сейчас плохих, каждый сам за себя, стали воровать, стали убивать, киллеры появились там. И, в общем, он минут 10 не мог остановиться вообще. Я говорю, почему же, видя такие столько плохих вещей, ты ожидаешь улучшения? Если мы ожидаем улучшения, мы должны делать что-то хорошее. И вот сейчас это настолько индивидуальный процесс, потому что сейчас, вы знаете, нет такой общей идеологии мировой, скажем, даже внутри государства у каждого своя какая-то идеология, понимание жизни, своя позиция. Кто-то духовный, кто-то материалистичный, кто-то еще какой-то. Сейчас мы каждый несем ответственность за свою жизнь. И вот сейчас именно зависит от нашего поведения, будет ли нам хорошо или будет ли нам плохо.
Все
вот
ли
это зависит... 5 факторов.
Да, спасибо. А все ли зависит от нашего поведения? Ведь есть предсказания, как бы там, ну, правда, может быть, не в Хависе Пуране, но тем не менее, может, это слишком мелко для Хависе Пурана. А вот, к примеру, того, что, да, и Нострадамус так как бы говорил. Ну, первое, Третья мировая война, к примеру, вот, между христианством и мусульманством, к примеру. Всякие там увеличилось, просто невероятной степени увеличилось, правда, мало где фиксируется, или точнее доводится до сведения, о том, что метеоритные там дожди, о том, что землетрясения, все это увеличивается, вулканы просыпаются, о том, что ну, расколятся там некоторые там целые штаты в Соединенных Штатах и так далее, наводнения будут. Вот будут или нет, как вы считаете?
Вот чтобы изменить свою жизнь лучше, достаточно изменить свой образ жизни. И жизнь изменится к лучшему. Да, вот, скажем, плохая погода, да, дождь идет кругом. Я могу зонтик раскрыть над собой, и у меня нет проблем. На меня дождь не падает. То есть достаточно свой образ жизни. Но если мы хотим изменить мир, нужно набрать критическую массу для этого. Недостаточно одного человека, который изменит образ жизни, или двух, или трех, или десять, да, нужна какой-то процент существенный. То есть хотя бы должно быть в мире 2-3% таких людей чисто духовных. Мы еще не набрали эту массу. Вот, если говорить о планете, мы не набрали еще эту массу. Мы в процессе находимся. Может быть, сейчас какие-то там сотые проценты мы уже набираем. И уже это влияние оказывает большое, да, на мир. Вот видите, это такая сила большая, огромная. Вот, то тут нужно набрать критическую массу, это факт. Вот поэтому, что мы сейчас видим, что есть какие вот энергии, которые видят вот Нострадамус, он может видеть вот эти энергии разрушительные, да, они видели эти энергии, чувствовали эти энергии, что много плохого происходит, должна быть какая-то реакция, выход этой энергии. Они предсказывали, что будет выход энергии, будут войны, будут там голод, там и Ванга говорила то же самое. Но с другой стороны, мы видим, что этого не происходит в таких масштабах, как мы это слышим, потому что какая-то сдерживающая сила еще существует. То есть распространяется духовное знание. Вот этого они не видели. Вот этих как бы самых тонких энергий, распространения духовных знаний, да, божественных энергий. Нужно обрести божественное сознание, ну, чтобы понимать вот еще вот эти энергии, от которых зависит уже конечное как бы решение, быть или не быть нашей земле, нашему роду человеческому. Недостаточно создать ядерное оружие, чтобы уничтожить планету, говорят мудрые. А нужно еще санкции свыше. Вот это санкции пока еще нет. Почему? Вспомните Библию, где Лот, да, он сказал, просил Бога не уничтожать Содом и Гоморру. Так, насколько я помню, да? Если там хотя бы останется 5 праведников, ты не уничтожишь город? Он говорит, если 5 праведников останется, не уничтожу. Но по факту оказалось, что даже если там один праведник, уже не уничтожит город. Когда он вывел последнего праведника, город был уничтожен. Вот. А хотя там накопилось достаточно греховной кармы, чтобы быть уже уничтоженным всему городу, но поскольку там хотя бы несколько праведников оставалось, уже это сдерживающая сила. Вот сейчас появляются как бы святые люди везде, и в Америке появляются, в России появляются, и в Европе появляются люди, стремящиеся к святости, к чистоте. Это сильный сдерживающий фактор, о котором не знают мистики обычного уровня. Для этого нужно быть как бы, ну, видящим духовную энергию. Вот такой человек уже может предсказывать более, как бы, более тонкие вещи, более точные моменты.
А мистиков высокого уровня тогда немножко. Но были люди когда-то, не то что нынешнее племя, да, вот, в Сати-Югу, которые владели ситхами и были так называемые мистические, ну, в 18-м кто-то называет мистические совершенства. Вообще 92, там кто-то говорит, и измерений было гораздо больше, то есть люди чувствовали и функционировали. А, ну и вот где-то там, в Шамбале, скажем так, хранится, говорят, да, генофонд людей, которые высших существ, которые переживают вот эту вот, пересиживают, так скажем, вот эту Кали-Югу. Вот они там пересиживают, ждут, когда наступит Сати-Юга, для того, чтобы проявиться и, опять же, получить, ну, чуть ли не бессмертие, поскольку все-таки срок у них тоже есть. конечно, намного. Так вот, как в этом случае нам, простым, скажем, там, гражданам, функционировать? Это правда, там неправда? И как нам может попасть в Шамбалу, то вместе с ними?
Какую-то работу сделает за нас Шамбала, я согласен. Какую-то работу сделают высшие силы, которые благоволят праведным людям, да? И какую-то работу мы должны сделать сами, ну, показать свою искренность, как бы, доказать, что мы этого на самом деле и хотим. Все эти пророчества мы должны осуществить сами. Когда в Бхагавад-гите Кришна показывает Арджуне, что все уже поражены, все уже погибли, во вселенской форме они уже все погибли, но ты должен сражаться, Арджуна, должен выполнить это пророчество, предсказание. И, а почему так? Выбирая что-то и идя путем, я достигаю совершенства. Это для меня благо. То есть вот эти условия Кали-юги мудрецы дают нам сейчас, нас, воплощенных живых существ в этом мире, людей, дают нам возможность достичь совершенства, распространять духовное послание в таких сложных условиях, да, обрести как бы славу, настоящую духовную славу, могущество, силу. У нас вот все появляется такой, знаете, шанс, такая вот милость, что мы участвуем в этом процессе. Мы воплотились для этой цели, многие люди. Можно, чтобы другие тоже присоединялись к этому пророчеству, распространяли свет, знания трансцендентные, науку о личности Бога, о преданном служении, о бескорыстии, о чистоте, о том, что такое душа, тело, различия, чтобы люди различали все эти истины, не попадали в заблуждение, не попадали в власть вожделения, гнева или жадности, чтобы покончили с этими пороками, чтобы поднялись выше, вот как это предсказано, да? Сейчас все самые для этого возможности у нас с вами есть.
Читаем Чандра Прабху, у вас еще есть, я могу задать еще вопросы? Или как у вас со временем?
Еще немножко есть времени.
Еще немного. Ну, давайте тогда приступим к той самой части, которую я... Ну, у нас она объявлена. Вот смотрите, ситуация какая-то такая интересная. Ну, с одной стороны, мы как бы уже продвинулись настолько, что мы знаем о том, что после этой жизни будет следующая жизнь. Ну, имеется в виду, душа переродится. С другой стороны, тело, оно как бы, ну, испытывает какие-то ощущения, будем говорить, эмоции. И вот уходит у нас, ну, бывает, правильно? И все мы рано или поздно будем там, как говорится. Так вот, уходит от нас близкий человек. И мы испытываем очень и очень неприятные ощущения. Мы привязаны, опять же. Надо ли иметь эмоции или надо их, как бы так сказать, на корню уничтожать в процессе подготовки? Ну, рано или поздно это произойдет. Или все-таки оставить так, как оно есть?
Да, когда человек близкий умирает, скажем, оставляет нас, то мы испытываем скорбь, несчастье, тяжелые очень чувства. И что с этими чувствами делать, как поступать, нужны они нам или не нужны. Скорбь – это как бы невежество. А вот боль разлуки, боль расставания, любовь – это естественно. Поэтому, когда уходит близкий человек, естественно, мы почувствуем боль. Это нормально, это по-человечески хорошо. Значит, у вас есть чувства, значит, у вас есть любовь, сострадание. То есть это нормально, что мы переживаем друг за друга. Вот потом, после смерти, мы еще вспоминаем, совершаем обряды, тоже заботимся, беспокоимся об этом человеке, о дорогом человеке. Это человеческая культура, в Ведах она описывается также, что нужно делать в посмертных обрядах, их предназначение, как принести благо этому человеку ушедшему, чтобы он там меньше страдал, чтобы воплотился лучше. Здесь на Земле у нас есть такая ответственность. Но скорбь – это другое. Скорбь лишает человека энергии. Скорбь лишает человека разума. Он ни на что не способен становиться. Он фактически как бы умирает вместе с тем же самым человеком. Вот. Вот это плохая вещь. От нее нужно избавиться. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Но он испытывает сострадание, любовь, разлуку. Вот это хорошо. Эту связь. А скорбь человека лишает сил, энергии жить и полноценно действовать. Вот от скорби нужно освободиться. Значит, если человек умирает, кто-то, мы должны знать, в чем наш долг остается перед ним, перед этим миром, чтобы не посрамить его имя, чтобы он также получил благо от наших поступков ради него, ради всех других. Мы продолжаем трудиться, продолжаем делать полезные вещи.
У нас был, понятно, у нас был, ну, в эту тему можно углубляться, я просто время хотел бы, действительно, у вас оно очень ограничено. Был вопрос, я его не успел задать, по поводу Слова Божьего, скажем так. То есть в разных конфессиях, в разных традициях есть Божье Слово, которое отражается, скажем, там, вот Веды, Коран, Библия, там, Тора и так далее. Вот. И как бы считается, что, в общем-то, все они переписаны, современные книги, они уже искажены во многих местах. А было ли искажение в Ведах? И есть ли оно сейчас?
Искажений много ведических, очень много искажений. И что такое вообще искажение? Это как отклонение, это на санскрите пратиштха слово. Пратиштха также означает гордость. То есть, если я повторяю ведические формулы, скажем, шлоки, стихи, санскрит, повторяю их правильно, но в неправильном качестве духа,
Умонастроение,
гуна неправильное, скажем, да, например, с желанием прославиться или доказать свою правоту, да, я выдергиваю какую-то шлоку, свою как бы пользу использую, да, то я искажаю знания таким путем. Искажение означает, что я абсолютную истину дроблю на части и между ними создаю противоречие, конфликт между этими частями. Как, скажем, коммунисты-капиталисты, они могут вместе сотрудничать, быть полным целым, но они создают конфликт, разделяя и властвуя. Вот в это искажение уже. То есть рабочие люди, они думают о коммунизме. Люди, склонные к бизнесу, они думают о капитализме. Люди, управляющий класс, думают о социализме. А браманы думают о духовном мире, как бы. О брамане, что все должно быть вместе, единство. Это разные классы людей, то есть они по-разному видят этот мир. Но вместе, когда они сотрудничают, получается хорошая картина. А когда они враждуют, это искажение. Вот мы создаем конфликт между религиями, скажем, между мнениями. Вот это все протишто, искажение, гордость наша. Все эти измы всевозможные, различные новые учения и так далее, новые. А истина проста – люби Бога, люби все живое. Это вот конечный, как бы уже, конечная цель и результат. Это уже есть как бы настоящая истина.
Понятно. Хорошо, давайте я отвечу Евгению. Гневливая природа, пояснять. Ну, вы знаете, это целая тема, это длинная тема. Тут много чего надо затрагивать, в том числе и карму, и гуны тоже. Я думаю, что уже не в этот раз, это слишком долго тогда будет происходить. Наверное, давайте мы тогда освободим уже Чайтанья Чандру, все-таки... Очень насыщенная программа, это просто вот среди такой программы у нас сегодня вот такая отдушина для центра СНГ о том, что вот у нас сегодня вы с нами и некоторое мероприятие произошло. Хорошо, давайте мы тогда поблагодарим. Благодарю вас. Это было все очень здорово.
Майкл, спасибо вам за интересную беседу, за ваше участие, за всех, кто участвует в этой программе, тоже меня вдохновили вот, общаться, делиться опытом, знаниями. Огромное спасибо вам.
Если будет такая возможность, мы будем рады с вами встретиться, когда будет такая возможность, и тем более, что все вот тут пишут, и даже пишут не просто там «благодарю», «спасибо» и так далее, а о том, что очень-то дышать, можно сказать, научились уже по-новому, благодаря вашим программам, и это действительно так. Поэтому вот...
Спасибо вам, успехов, удачи вашим, да. Вашей миссии, важное очень то, что вы делаете. Спасибо огромное.
Благодарю.